продолжаем читать послание преподобного Антония Великого из первого тома «Добротолюбие». И в прошлый раз, напомню, мы говорили о рассуждениях, читали рассуждения преподобного Антония о человеческом теле. И мы видели, что ключевым словом, определяющим отношение Антония к телу, является слово «приутруждение». Так он выражал правильное отношение человека к своему телу. И рассуждая на эту тему, мы говорили, что, собственно, в этом, в решимости на приутруждение собственного тела и состоит некий импульс человеческой веры, потому что естественный порядок вещей, естественный порядок жизни учит нас более всего заботиться о своем теле. Мы, даже ничего не зная о смерти, как-то интуитивно чувствуем его хрупкость. Оно очень близко к нам. Оно очень умеет страдать. Оно очень тяжело страдает. Оно очень остро чувствует боль. И забота о том, чтобы упокоить свое тело, доставить ему утешение, накормить его, дать ему сон, дать ему воду, когда оно жаждет, избежать любым способом боли. Человек даже без постороннего вмешательства легко этому учится с детства, просто естественным течением своей жизни, таково его устроение. И дальше больше забота о теле, о том, чтобы есть, во что одеться, как исцелить себя от возникающих болезней, как продлить свою жизнь, как избежать физической боли и страданий, как доставить своему телу комфорт определенный. Человек заботится все более и более. И это естественный ход падшего человека в этом мире, лежащем во зле. И изменить подобную установку, переориентировать себя с вот этой заботы о теле на заботу о душе, и не просто на заботу о душе, а на пренебрежение телом, на пренебрежение этим покоем, этим довольством, этой сытостью ради души человека, чтобы человеку это сделать, этот шаг, переориентировать себя на заботу о вечном человеке, о небесном царстве, о душе, нужно иметь не только решимость, но и веру, что действительно оно так, потому что тело всеми своими импульсами, все своими движениями, оно свидетельствует о своей реальности, о том, что вот действительно вот это есть, это сейчас больно, это сейчас хочется есть, это не выдумано. Это действительно так хочется есть, что ни одна мысль в голову не полезет. Или когда мучает человека жажда, он ни к чему не способен, пока не утолит эту жажду. И это не надумано, это реально. А забота о вечном человеке, о бессмертной душе, она с такой очевидностью нам не свидетельствуется. С такой очевидности импульсы о себе не подает. И поэтому верить в то, что душа важнее, чем тело, это подвиг. И человек, который решился на это, мы говорили уже об этом, это и как раз человек, который положил веру в основу своей жизни. И мы говорили также, что определенным в смысле призыв Христа к отречению от себя, к несению креста, это как раз призыв к тому, что вот эти очевидные прихоти плоти, очевидные импульсы, которые привязывают нас к этой жизни, их нужно отринуть. И вот неким, подводя итог подобным размышлениям и свидетельству Антония Великого, приведу известный всем христианам отрывок из 6 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается в тот день, в тот час, когда человек совершает крещение, когда над ним совершается таинство крещения, когда он вступает в завет свой личный, завет с Богом, с Иисусом Христом. «Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещение в смерть, чтобы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Таким образом, крещение само по себе есть смерть плоти, смерть, настоящая смерть плоти для того, чтобы жить душой. Смерть для служения телу ради того, чтобы жить Словом Божьим и служить Богу. Но тем не менее, когда мы слышим подобные слова, особенно даже не смягченные духовным восприятием слова апостола Павла, а совершенно несмягченные, категоричные слова Антония Великого, мы смущаемся. Наше тело трепещет, оно взывает о милости. Не то, чтобы мы восстаем против слов, которые мы уже читали, слов Антония Великого, да и подобных ему древних подвижников христианской жизни, не то, чтобы мы устраивали бунт. Все-таки мы христиане, и если мы хотя бы, ну, хоть в какую-нибудь маленькую меру, но все-таки разделяем с церковью воздержанный ритм, то есть как-нибудь, хоть в какую-то степень присоединяемся к несению постных трудов, готовимся к причащению святых христовых тайн, ну вот какие-то заповеданные церковью уставные моменты воздержания, мы к ним прикасаемся, то, естественно, взбунтоваться против слов Антония Великого мы не смеем, мы не можем, но тело наше сжимается. Мы понимаем, мы чувствуем слабость и немощь этого тела и понимаем, что даже то, что мы с усилием несем, тот не очень тяжелый труд воздержания с обильным количеством постных продуктов, майонезов, тортов и даже постных, скажем, субмясных продуктов, мы трудно назвать это воздержанием вообще в принципе, но нам даже это тяжело. Даже хоть какой-то, хоть малейший отказ от того, к чему так мы привыкли, для нас великий подвиг. Не то, что отринуть все прихоти своего тела и распять себе плоть, а просто хоть некоторые привычки отринуть, нам кажется неимоверно тяжело, и тело трепещет. Душа, только читая о подобных приутруждениях тела и распятии плоти, душа сжимается в комочек, и мы изнемогаем раньше, чем предприняли какие-то усилия к тому, чтобы попытаться это осуществить. Нам страшно. И самое неприятное во всем этом то, что мы впадаем в уныние. Даже не то, что тело наше трепещет, а то, что обличаемые внутри совести, мы понимаем, что мы ничего не можем, ни к чему не способны. И стало быть, настоящих подвижников из нас не получается. И слова Иисуса Христа о том, чтобы отвергнуться себя и следовать за Ним, мы исполнить не можем. И нас постепенно окатывает такой холод уныния, что на самом-то деле мы и никакие, и не христиане по-настоящему-то, по жизни. Мы веруем во Христа, мы как можем любим Его, но шествовать за Ним на Голгофу мы не можем, не то что сами, мы даже порой смотреть на то, как Он идет на Голгофу, не можем. Наша душа сжимается, когда мы читаем о том, что претерпел Христос. Наша душа сжимается от того, когда мы читаем о том, что претерпели люди в начале христианского века или в 20 веке, или терпят сейчас. Нам не хватает сил даже дочитать эти повествования до конца. Нам больно и страшно, потому что мы понимаем, что ничего подобного мы перенести не то, что не можем, а как бы, я подчеркну это, даже и не хотим. На самом деле жизнь такая интересная, и душа человеческая такая интересная штука, что когда приходит христианину время перенести какие-то испытания и страдания, оказывается, он их переносит. Это думать о них тяжело, размышлять о них страшно. А когда это приходит, человек просто принимает это, несет и терпит, хотя помыслить об этом раньше он и не мог. Лишь бы у человека была решимость твердая, что за Христом надо идти всегда. Хотелось бы сказать несколько слов в утешение по поводу вот этих конкретных утверждений, призывов Антония Великого о неизбежности и необходимости приутруждения своего тела. Есть и другой путь к, ну, собственно, даже к тому же самому приутруждению тела. Есть другой путь к отвержению плоти, ради чего и нужно приутруждение тела. Не само по себе умерщвление тела нужно подвижнику или тем более Богу. Ему нужно, чтобы человек отвергся дел плоти, чтобы он возненавидел дела плоти. А для этого есть не только такой путь, о котором говорит Антоний Великий. И этот путь был известен еще и во времена Антония Великого, не только чуть позже, хотя, конечно, чуть позже об этом стали больше писать. Но уже во времена Антония этот путь знали и о нем говорили. Тот же самый путь, который приводит к святости и даже к полноте святости, даже к совершенству святости, но этот путь не связан с совершенным отвержением всего телесного. Конечно, тот путь, которым взошел Антоний Великий, он великий путь, и он, может быть, даже путь короткий. Человек претерпевает то, что претерпел Христос в пустыне, переносит это столько, сколько ему отведено, и входит в полноту и совершенство жизни во Святом Духе. Но есть и иной путь. И вот об этом пути известно из того же самого повествования наставление святаго Антония Великого, из жития Антония Великого, написанного Афанасием Александрийским, о том, что когда Антоний сам помыслил о том, что он велик, и более великого никого не было, дух послал его большой, шумный, город Александрия, сказав, что там есть человек, который выше Антония. И он нашел некого башмачника, сапожника, который, по свидетельству Святаго Духа, был выше, чем Антоний. Он работал в своей сапожной мастерской, у него была семья, он заботился о людях, он шил обувь, он жил на людной улице города, он вкушал понемногу какую-то пищу, но главным деланием его, как оказалось, было то, что он достиг великого смирения. И Антоний, наученный помыслу вот этого сапожника, сапожник сидел и помышлял, что все в этом городе святые, все непременно спасутся, кроме него самого, сапожника. И вот Антоний сумел понять и силу, и красоту этого помысла, и глубину смиренномудрия этого сапожника, и, научившись, ушел в пустыне, и он научился этому помыслу, он его принял, этот помысел, и этот помысел принес ему великое благо. Об этом очень много рассуждает архимандрит Софроний Сахаров, когда пишет книгу о старце Силуане, которому тоже пришлось вместить в себя подобный помысел. Вот этот путь, второй путь, скажем, царский путь. Ведь мысль в том, что смысл приутруждения тела в том, чтобы распять свою плоть со страстями и похотьми. Совершенно распять. И таким образом отвергнуть совершенно дела плоти. А второй путь предполагает, и отвергнув совершенно дела плоти, исполнится благодатью Святаго Духа. А второй путь, путь башмачника, скажем, сапожника, предлагает, и путь, которым тоже немало есть описано об этом пути и Писании святых отцов, путь, когда человек идет путем милосердия и смирения, и по мере милосердия и смирения тело его напитывается благодатью Святаго Духа, которая силой своей умерщвляет дела плоти. И плоть как бы выжимается, она вытесняется сопребывающей с человеком благодать Святаго Духа. То есть один путь, человек берет себя, скажем так, условно в руки, выжимает совершенно из себя всю грязь и нечистоту, все дела плоти выжимает и потом наполняет это благодатью Святаго Духа. А царский путь предполагает, что человек, избирая правильный образ жизни, духовный образ жизни в милосердии и смирении, он постепенно приобщается к благодати Святаго Духа, которая выжимает, выдавливает, хотя и не до конца, но тем не менее достаточно того, чтобы пребывать в человеке, умерщвляет в нем все дела плоти, все дела плотские, и вот эти прилоги врага в нем как бы увядают. Плоть сама по себе увядает в человеке не потому, что он несет сверхъестественные подвиги, а потому что он избрал другой путь, путь смиренномудрия. А известно, что Господь гордым противится, смиренным дает благодать, и вот смиряющийся получает эту благодать, которая умерщвляет в нем плоть, увядает в нем плоть не от подвига, а от действия благодати, всегда сопребывающей смиренному человеку. И поэтому, если тело наше сжимается от страха и ужаса, когда мы помыслим о том, какие подвиги претерпел Антоний Великий, или даже какие подвиги претерпел Серафим Саровский, или что перенес Иоанн Кронштадтский, люди, которые всецело, без остатка отдали всего себя Богу, ограничив всякие прихоти собственного тела, и достигли того, чего достигли, можно предложить иной путь. Вот этот путь милосердия и смирения. Почему? Милосердие умягчает сердце. Человек постепенно, оказывая милость, не просто творя добрые дела, а оказывая милосердие одному, другому, третьему, желательно людей очень близко к нему находящихся, ну, потому что без оказания милосердия ближним, милосердия к дальним бессмысленно. Мы будем одной рукой строить, другой рукой разрушать. А вот начиная с тех, кто очень близок к нам, быть милосердными к ним всегда, безусловно, везде, во всех обстоятельствах являть им милость, от этой решимости, от этого желания и от подвига, который надлежит, небольшого, невеликого, не страшного подвига, просто перенести ту боль, ту досаду, то слово, которое нам сказали, горькое слово, перенести его, смолчать, стерпеть, покрыть милостью, помолиться за этого человека: «Господи, прости, ему было очень плохо, он сказал, не подумав, не задумавшись о том, что сказал, он не хотел мне сделать больно, нет, он даже хотел мне сделать больно, но ты его прости, я хочу, чтобы он был прощенным». Вот потуги человеческой воли, человеческое сердце к тому, чтобы стяжать милость, научиться быть милостивым с неизбежностью, с неотвратимостью, с какой-то вот совершенно тотальной неизбежностью, делает человека объектом неизреченного божественного милосердия. Вот я еще раз подчеркну это слово, с тотальной неотвратимостью. Человек, милующий, милуется Богом. А милость Божья не только в том, что ему формально прощаются те, и даже не столько в том, что ему формально прощаются те грехи или другие грехи, а в том, что он эту милость начинает чувствовать. Она начинает в нем жить. Она начинает жить в нем благодатью Святаго Духа, хотя ничего больше человек не делает. Он просто милует и всякий раз милуется Богом. Он отказывается осуждать, и милость Божья без конца, то есть непрерываемо живет его сердце. А раз в этом сердце живет милость Божья, то человек, естественно, чувствует, как дела плоти, как плотские прилоги начинают в нем увядать. Даже если он очень плотской человек, даже если он очень любит те или иные страсти и дела, и прихоти своей плоти, благодать Божья все настойчивее и настойчивее действует в его сердце, так что он с какой-то жгучей ненавистью начинает воспринимать собственные прихоти, и, не имея силы взять на себя подвиги, тем не менее чувствует, как прилоги и прихоти начинают его все меньше и меньше волновать. Не потому, что он несет подвиг, а потому, что благодать живет в его сердце, а она с прилогами плоти несовместима, и она действует на них так, что она истощает их, истончает, они постепенно вот именно увядают, как цветы, не имеющие почвы, вырванные из почвы. Таково действие благодати в милующем сердце. То же самое, в принципе, происходит, когда человек смиряется. Потому что, когда он смиряется и начинает уступать, когда он начинает считать себя хуже вон того или вон этого, да нет, ни того и ни этого, да я хуже многих, и вон тех, и этих, и постепенно человек понимает, что он вообще чувствует, что он хуже всех. Это не то, что мысль, которую он думает. Постепенно это состояние его сердца. Это не сразу приходит. Но постепенно человек, который избирает путь смирения, который учится терпеть, когда его укоряют, учит не злиться, когда его гонят, учится уступать, когда хочет кто-то быть первее его, учится терпеть, когда ему что-то очень хочется получить, но он не настаивает на своем. Из таких маленьких уступок, что не я первый, не я главный, не я единственный в этом мире, и не моя воля должна торжествовать в этом мире и подавлять собой другие воли, человек постепенно, пробыв в этом горении, в этом смятении, некоторое время он понимает, что он хуже всех. Он это чувствует, он не мыслит это, он просто переживает. И вот это смирение, оно обрушивается на человека и делает дела плоти не просто не то, что невозможными, а говорят даже немыслимыми. Он уже помыслить дело плоти не может, потому что известно, Господь гордым противится, а смиренным дает благодать. И человек, смирившийся, получает такое обилие благодати, что все дела плоти в нем просто исчезают в этих волнах потока благодати, сначала умаляясь все больше и больше, а потом просто исчезая. И вот это иной, скажем так, может не совсем альтернативный, но такой срединный, не крайний путь, когда человек может истончить в себе дела плоти, противиться им вот таким способом, борясь за милосердие, за милующее сердце, или идя путем смирения. И тогда он сможет достичь главное, чтобы дела плоти в нем умерли. И тогда все тело греховное в нем будет убито этими потоками благодати.